Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. В очередной раз пришла пора задавать свои вопросы неофита. Вот уже 4 года почти я задаю эти вопросы снова и снова, каждую неделю на радио «Вера». И самое удивительное, что этих вопросов, мало того, что становится не меньше, их становится больше, так они еще становятся все сложнее и сложнее. Казалось бы, однажды, я помню точно, мы говорили о том, что такое молитва, как надо молиться, и тогда мне казалось, что я получил все ответы на свои вопросы. Но вот прошел год или два или три, спросите меня, я знаю, как молиться, я умею молиться. Молитва нашла место в моем сердце. И слышу ли я ответ, когда обращаюсь к Господу? У меня не будет ответов на эти вопросы. Но, возможно, они будут у моего сегодняшнего собеседника. Есть в Москве один из трех моих любимых храмов. Храм святителя Николая, настоятелем которого является замечательный, удивительный, мудрый священник, пастырь, протоиерей Дмитрий Рощин. И в этом храме клириком вот уже несколько лет как служит молодой, но уже очень опытный священник Дмитрий Богомолов. И вот его я сегодня пригласил в студию, чтобы как раз и поговорить о молитве. И что для меня самое важное, вот как раз мне хочется поговорить с ним в каком-то смысле на равных. Ведь мы, отец Дмитрий, с вами практически ровесники, получается, да?
Да.
Да. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и вообще слушатели прекрасного радио «Вера».
Вы умеете молиться?
Нет.
До свидания. Это была программа «Вопросы неофита». Вот сегодня как-то так коротко и понятно. Главное, что разночтений нет. А что трудного? Ведь мы же молимся каждый день. Вы молитесь каждый день. Гораздо чаще, чем я. И причем делаете это в храме и под... рядом, скажем так. Рядом с людьми, которые действительно умеют молиться. Но ваш духовный опыт гораздо более масштабный. Что мешает вам, что стоит преградой между вами и молитвой?
Интересный вопрос. И вот каждый раз я, когда прихожу к вам, ловлю себя на мысли, что здесь ждут вопросы нетривиальные и зачастую которые заставляют тебя самого задумываться над тем, над чем ты вроде не задумывался. Но тем и интереснее на самом деле общение, и я попробую прямо сейчас попробовать поразмышлять. На самом деле, когда я говорю, что я не умею молиться, все-таки, конечно, я пытаюсь молиться. То есть я бы охарактеризовал свое состояние, что я учусь, наверное, молиться. Но как у любого человека страстного, зачастую эти страсти, они и отвлекают. И в этом смысле, конечно, замечательно, когда есть рядом какой-то пример, который позволяет тебе смотреть, а как это можно делать. И вот очень большая беда наша современная, наверное, сейчас, что у нас очень мало людей, рядом с которыми, во-первых, можно молиться, рядом с которыми ты понимаешь, что вот сейчас прям вот можно помолиться. И я бы, конечно, далек от такого выражения, что у нас практически никто не умеет молиться, но вообще есть ощущение такое, да, потому что во многом внешние вещи сейчас заслоняют собой внутреннее, а молитва – это не что иное, как внутренний какой-то настрой. И прежде всего, что такое молитва? Молитва – это желание человека, желание прям, да, вот… Так вот, как человек хочет напиться воды в жару, вот так человек стремится к Богу, потому что он понимает, что вот когда вот все, что в жизни сейчас есть, человеку неинтересно. И вот его настрой, вот как я понимаю себе молитву, что-то, когда человек умеет молиться, что это, вот он побыстрее все бы это закончилось, и я вот эту дверку закрываю, и туда, Господи, вот к Тебе. Вот такой настрой, кто имеет такой настрой, тот, конечно, что-то уже в молитве, возможно, приобрел. Я пока нет.
Я хотел оставить вот наставление Феофана Затворника где-нибудь на вторую половину программы, но сейчас понимаю, что лучше озвучить их в начале. Вот пока я готовился к нашей программе, я вдруг осознал одну очень важную штуку. Молитва, простите мне это сравнение, но мне нравятся какие-то нетривиальные образы, чтобы было понятнее. Молитву можно сравнить с управлением Боингом, например. Ты не можешь вот так вот прийти с улицы, да, открыть ключом от квартиры Боинг, сесть и полететь. Так не бывает. Не бывает в принципе вообще никогда. Даже если теоретически представить, что ты откроешь дверь Боинга, каким-то образом попадешь в кабину, ты его даже включить не сможешь. Ты не знаешь, где у него кнопка «вкл». Тем более ты не сможешь запустить двигатель и даже тронуться с места, чтобы проехать 5 метров по взлетно-посадочной полосе аэропорта Внуково. Не будет такого, не бывает такого. Прежде чем ты хоть что-то сделаешь, тебе надо сначала долго учиться. Причем учиться после школы там в технику или даже в армии вот там поучиться. Потом в каком-то техникуме, потом в каком-то вузе. Пройти долгую теоретическую вот эту подготовку. Потом долгую там подготовку на тренажерах. Потом долгую подготовку с инструктором. И только там лет через 15, не меньше, ты сможешь открыть ключом дверь Боинга, сесть и взлететь. Но это будет очень-очень нескоро. На это уходит огромная подготовка. Так вот, молитва по степени подготовки, по степени опыта требуемого, это, пожалуй, что еще сложнее, чем управление современным авиалайнером пассажирским. Феофан Затворник делит молитву, подготовку к молитве, обучение к молитве, опыт молитвы на три ступени. Первая ступень, самая простая и самая необходимая, это молитва телесная, более в чтении, стоянии и поклонах. Это делательная молитва. Только после того, как ты пройдешь эту ступень вот, регулярно, всем телом, мышечно, ты можешь приступить ко второй ступени. Вторая ступень – молитва внимательная. Ум привыкает собираться в час молитвы и всю ее проговорить сознанием без расхищения. Цитирую дословно. И только третья ступень – молитва чувства. От внимания согревается сердце, и что там мысли, что там в мысли, то здесь становится чувством. Вы понимаете, отец Дмитрий? Вот для меня это было открытием. Я вот эти наставления Феофана Затворника читал и 2 года назад, и 3 года назад. Но вот только сейчас до меня начинает доходить, что я лично, я не знаю, как вы или наши слушатели, пытаюсь перескочить как-то первые две ступени за ненадобностью. Кажущийся, да? Думаю, ну что я, Господь меня не поймет, что ли? Я сейчас вот за рулем своими словами, даже не словами, а помыслами, да, обращусь к Нему, помолюсь, и это вот будет моя молитва. Так не работает. Как вы считаете?
Я по...
Вообще, совершенно вот это сравнение с Боингом, оно неуместное, наверное?
Нет, почему уместное, но я бы хотел спуститься бы еще на уровень ниже, и мне кажется, до самого основания. То есть во всем, мне, по крайней мере, кажется, нужно доходить до основания, чтобы потом с него начинать подниматься выше, то есть какой-то иметь базис. Так вот, я думаю, что невозможно, так же, как невозможно научиться управлять Боингом, так же невозможно научиться молиться, если у тебя прежде всего нет страсти к этому и желания. То есть можно научиться, я думаю, управлять Боингом, если ты не чувствуешь к этому призвания, ну, там, хорошо платят и так далее, и ты даже будешь летать, заведешь и даже будешь летать, но летать будешь без души. Вот без души, да? И все, кто будут с тобой летать, это будут чувствовать. Также и в молитве. Ты сначала должен этого хотеть всем сердцем. потому что все, что описал святитель Феофан, идет уже после того, как человек... Это уже следствие желания человека иметь связь с Богом. Вот о ней прежде всего надо говорить. Именно о том, что человек хочет эту связь получить. Он живет ей, этой связью.
Не в плане поспорить, но в плане придать вот этой вашей мысли какую-то трехмерность. К своему стыду не вспомню, кто из святых старцев делился вот этим своим опытом. Но я очень хорошо помню, что он сказал. Он говорит, если я хочу молиться, если мое сердце пылает, если я стремлюсь к этому, я иду рубить дрова.
Отлично.
Я иду рубить дрова, потому что...
Голова очищается.
Грош мне цена, если мое сердце рвется молиться. А вот если мне не хочется молиться, если у меня нет сил, если я устал, если я хочу посидеть на заваленке и почитать Достоевского, вот тогда я иду и встаю на молитву. И вот такая молитва, она дорогого стоит.
Тут нужно понять контекст. Это говорится о том, когда человеком, да, овладевают какие-то житейские вещи, и он чуть отдаляется. Это в этом смысле, эта фраза верна, но это не отменяет того, что человек, в принципе, его жизненная парадигма иметь вот эту связь с Богом посредством молитвы, греть, можно так выразиться, греть свое сердце посредством того, что эта связь есть. Поэтому это больше уже такой, знаете, пример, когда надо идти молиться, так когда не хочется. Но ведь когда хочется, и ты молишься, какая же это красота.
Вопрос прозвучит странно, потому что мы христиане, мы сидим в студии «Радио Вера» на Андреевской набережной, в восхитительном Андреевском монастыре, и странно задавать этот вопрос, но если не прозвучит ответ на этот вопрос именно от вас, отец Дмитрий, многое останется непонятным. А зачем молиться? Господь есть, мы есть. А если что-то надо, мы обратимся, да, за помощью. Там, если какая-то беда или еще что-то, поблагодарить Бога за те блага, которыми он нас как бы осыпает время от времени, да, или когда беду какую отводит, мы всегда можем тоже. Зачем вот это вот конвейер, вот этот вот, как три подхода по 15 раз в тренажерном зале? Зачем?
Очень, кстати, совершенно простой ответ. Любой человек, кстати, который занимался спортом в юности когда-то, прекрасно помнит тот момент, когда вдруг тренировки заканчиваются, нет возможности тренироваться, как все твое тело буквально ноет от того, что хочет вот этой вот тренировки. Оно привыкло, и без этого уже ему некомфортно. Так же и душа, потому что в молитве человек получает вот ту благодать, крупицы которой, по крупицам которые человек собирает, и вот эта благодать, она, конечно, животворит, она опускается в сердце человека и наполняет его вот тем ощущением Богоприсутствия, в котором жизнь человека совсем в другом ключе проходит. Ведь очень часто я, как священник исповедуя, слышу о том, что люди говорят, что они не чувствуют Бога, маловерия, а все это идет от того, что вот этого Бога общения и нет. Вот этой теплоты в сердце нет. И, соответственно, нет вот этого желания или навыка просто нет. Поэтому я о чем хочу сказать, что сначала нужно иметь желание, чтобы выстроить навык, а потом этот навык будет выстраивать все остальное. Но сначала нужно желание.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на радио Вера. На них ныне отвечает клирик храма святителя Николая на Трех Горах в Москве, священник Дмитрий Богомолов, я Александр Ананьев. Давайте продолжим вот эту вот параллель с тренажерным залом. Как я себе это вижу? Допустим, я хочу стать замечательным тяжелоатлетом и виртуозно тягать штангу массой 318 килограммов и вот чтобы девчонки мною восхищались. Например, я не знаю, какие у меня могут быть мотивы. Я вообще не понимаю мотивы мужиков, которые поднимают штанги весом 318 килограммов. Ну, видимо, какие-то эндорфины вбрасываются в их кровь от того, что они сегодня подняли штангу там тяжелее, чем вчера. Наверное, я не знаю. На самом деле это очень круто, но непонятно. Мне непонятны мотивы. И тут мне предлагается. Говорит, хорошо, у тебя прекрасный ориентир в жизни. Ты хочешь тягать штангу весом 318 килограммов. Иди домой и тренируйся. Встань возле кровати и тренируйся. Знаете, чем дело кончится, отец Дмитрий?
Что вы заснете в кровати просто, судя по всему.
Нет, но это при наилучшем исходе. А в принципе закончится убитыми коленями сразу. Потому что если ты будешь делать это без тренера и в не специально подготовленном месте, ты сразу убьешь колени, потому что это первое, что страдает. Ты сорвешь спину, тоже необратимо, порвешь мышцы, и, вероятнее всего, ну, я уж не говорю о каких-то досадных историях, когда там блины от штанги падают тебе на ногу, но, вероятнее всего, она тебя еще и придавит, и ты задохнешься. Это то, что происходит, если ты начинаешь сам по своему разумению, так, как ты считаешь нужным, учиться поднимать тяжелые вещи дома. Как мы выяснили, молитва — это очень сложно, это очень непросто. Конечно, тебя не придавят там никакими блинами, и ты не сорвешь себе колени, но ты можешь, наверное, добиться еще более ужасных результатов.
Об этом много, кстати, писал святитель Игнатий Брянчанинов.
Ты можешь превратить общение с Богом в какую-то... Ну, не знаю, такое язычество, да, какой-то пляски с бубном, да, теоретически ты можешь это сделать. Вот вопрос. Домашняя молитва, а это, собственно, тема нашей сегодняшней программы. Стоит ли заниматься этим дома без тренера?
Ну, почему не стоит? Стоит, конечно, если для этого есть желание.
Но ты же не умеешь.
Но молитва — это же не значит, что ты стоишь, а рядом с тобой на ухо стоит тренер, и держит тебе штангу, либо подсказывает как. То есть тут вариант другой, что ты дома молишься, и, кстати, для этого в помощь есть и святитель Феофан, и святитель Игнатий Брянчанинов очень много по этому поводу писал, очень много, его можно прям брать о молитве, и также еще Иоанна Лествичника Синайского, прекрасно написано вообще о всех подводных камнях, которые могут быть. И руководствуясь вот этими отцами, уже на самом деле можно спокойно продвигаться. Ну и в плюс, конечно, хорошо, если человек смог найти священника, который бы мог ему в этом смысле помогать. Всегда можно прийти в храм и посоветоваться со священником о том, что происходит так и так, и как лучше делать, да, и что лучше делать. Но, опять говорю, для этого нужно прежде всего желание. Хотя, с другой стороны, будем с вами отталкиваться в сегодняшнем разговоре, что у человека это желание и есть, стремление, это страсть к молитве есть. И что делать в этом случае? Я думаю, что прежде всего нужно не бояться. Вот нужно не бояться. Понятно, что есть разные уровни. И, кстати, Алексей Ильич Осипов очень много об этом говорит, что есть разные школы. Просто есть разные школы, молитва есть греческая. Но прежде всего нужно не бояться. Потому что лучше, даже если есть ошибки, их исправить, чем, боясь ошибиться, не делать ничего вообще.
В 21 веке мы привыкли к тому, что вот ты делаешь что-то, и ты видишь результат. Причем видишь результат сразу. Почему там люди любят бильярд? Мне недавно это сравнение подарил Алексей Николаевич Захаров, основатель и президент компании «Суперджоп», он говорит, во всем, что я делаю, мне важен результат, важно увидеть результат, почувствовать. Там, я выполнил работу, мне пришли деньги, проект сейчас там, и он работает, и работает на меня. Я съездил на работу, я записал прекрасную программу с отцом Дмитрием, она в понедельник выйдет в эфир, да, условно. Это результат. Я, говорит, катнул в бильярде шар, и я увидел, что он попал. Или он не попал, это тоже результат. если бы в бильярде было так, что ты катнул шар и уехал на 3 месяца там условно, по делам, в командировку, вернулся, а он еще не докатился, ну и неизвестно, докатится или нет. Вот если бы вот так, в бильярд можно было бы не играть, потому что неинтересно, в этом нет смысла, 21 век. Почему мне тяжело дается молитва? Я не чувствую результата, осязаемого, понятного. Есть какое-то, знаете, ощущение выполненного дела, да? Но конечная цель этого дела мне непонятна. То есть, получается, я делаю что-то, потому что это что-то делать надо. А результат? Вот вопрос. Каким должен быть результат? Я имею в виду не молитвы, когда у тебя, там, условно говоря, мама болеет, да? И ты прям вот молишься или там что-то такое. Или машину на скользкой дороге закрутил, и ты там воешь в этой молитве, да, у себя в машине, чтобы там не попасть под встречный КамАЗ. А молитва именно регулярно, молитвенного правила. Каким должен быть результат? Плохо ли, что мы ожидаем от этого какого-то результата? И как не ожидать результата, если результата там быть не может?
Прежде всего, хочу подобрать ваш же образ бильярда. Угу. Я бы сравнил тогда молитву с духовным бильярдом. Потому что ты посылаешь этот шар, и ты можешь также понимать, что этот шар достиг цели.
Как?
Потому что... Объясню как. Потому что ни один человек не спутает состояние, когда у него произошла встреча с Богом. Когда вот эти те, пусть небольшие моменты, когда благодать спускается в сердце человека, и ты наполняешься вот этим состоянием. У меня, например, вот моя вера живет тем, что у меня такое было несколько раз в жизни, но эти несколько раз в общей сложности, наверное, длиной в несколько минут составляют основу моей веры, потому что то, что я пережил в эти моменты, лучше всяких, лучше всего остального. То есть это то, без чего я уже не могу жить и к чему я стремлюсь постоянно, чтобы с попыткой это пережить заново. И вот этот результат, результатом является в молитве, ведь там несколько, та же самая благодать, когда человек соединяется с Богом, а может быть другой результат, например, у человека какая-то жизненная ситуация, не факт, что это сложная либо какая-то, но у человека сформированный запрос на то, как эту ситуацию разрешать. В молитве очень часто я знаю случаи, когда именно в молитве, когда человек стоит молится и даже, может быть, просто механически выполняет вечернее или утреннее правило, решение ситуации, как ее решить, приходит. То есть Господь открывает человеку и в молитве, в том числе и такие
вещи. У
вас так
было?
Да, и не раз. И не раз. Поэтому я совершенно уверен в...
Но ведь цель молитвы не найти выход.
Нет. А ты молишься не для того, чтобы найти выход. Ты молишься потому, что ты... тебе дорог тот, кому ты молишься. И, скажем так... Ты хочешь сам прежде всего этого общения. Тебе мало его, постоянно мало. Вот основная цель. А уже все остальное – это то, что приобретается в дополнение к этому.
Вот какая штука. Господь, Он же знает о ваших помыслах, о моих помыслах, о том, что у меня в сердце, что у меня в голове.
Безусловно.
Зачем тогда все это артикулировать? Более того... Еще и артикулировать не свое, а созданное величайшими людьми, да, пережившими, поднявшимися на высокую ступень вот этого духовного делания, я все понимаю, но это же не мое. Допустим, моя жена любит Достоевского. Она страсть как любит Достоевского, она жить без него не может. Но если я захочу с ней поговорить, Я же приду и скажу, вот как я умею, криво, косо, с аканьем, с беканьем. Жена, давай это, типа, приготовим что-нибудь вкусное, я тебя обниму. Вот как-то так, как умею. Я же не беру Достоевского, не встаю там в угол и не начинаю ей читать Достоевского, вот которого она любит. Ну, это было бы глупо, какое же это общение? Нет. Зачем тогда мы открываем написанные не нами слова и обращаемся написанными не нами с словами к тому, кто и без этих слов прекрасно понимает, что у нас на душе и на сердце?
Действительно, какие-то вещи Господь, не какие-то все вещи, которые нам у нас в голове, Он все знает. Однако человек, Господь, прежде всего, человеколюбец. Надо исходить из того, что Он человека любит. И поэтому, если человек на чем-то все-таки настаивает, то Господь вправе, несмотря на то, что это может быть даже для человека не полезно, но это человеку дать. Может, по разным соображениям мы не знаем, как Господь устраивает домостроительство в отношении каждого человека, но если уже говорить о том, почему не своими словами, то... Конечно, в итоге, я начну с конца, в итоге мы, конечно, и должны прийти к тому, что мы будем своими словами общаться с Богом.
Придем ли?
Да, придем. Если есть не то чтобы такая задача, а если у человека в этом есть интерес, придет. Но для этого сначала нужно научиться, да? На самом деле, если вчитываться в молитвы, вот у меня, например, моя на данный момент самая любимая молитва, это молитва святого Иоанна Дамаскина, последняя из 10 молитв ко святому причащению. Она живо отзывается в моем сердце: «Пред дверьми твоими стою, на лютых помышлений не отступаю». Это прежде всего образец того, как нужно относиться к тому, с кем ты хочешь иметь общение, да, то есть через молитвы, чтение молитв другими людьми, которые, жизнь которых прежде всего доказала, что они очистили свое сердце настолько, что имели богообщение, то есть и через это богообщение, через эту чистоту сердца они смогли сформулировать общение к Богу так, как это требовалось, ну, по крайней мере, в конкретном их случае. Поэтому мы сначала берем образец того, что есть. Это то же самое, ну, как в любом деле, да. То есть мы же приходим и колесо у машины откручивать не начинаем сами, как хотим, а мы сначала смотрим, как это делается, правильно, и потом уже... Так вот.
Я как раз пытался, когда у меня колесо тут пробило, я сначала пытался сам. Вот. И только потом начал читать, как это правильно.
Так вот, когда мы... Я забыл, у какого отца это было сказано, но очень грамотно. Он говорит, что не нужно каждый раз с ума сходить в, знаете, таком напряжении, чтобы внимание твое в молитве оставалось. То есть ты читаешь молитву, читаешь ее, может, даже механически, но наступает момент, когда она начинает слагаться в твоем сердце. И ты уже ее знаешь почти наизусть, и что самое главное, было сказано, что ты начинаешь молитву читать и уже понимаешь ее настроение, о чем она. И ты можешь читать губами, оно настроение этой молитвы уже в твоем сердце. И вот это вот настроение, оно шаг за шагом, молитва за молитвой слагается. И вот это настроение, оно приобретает протяженность во времени. И вот с этим настроением ты начинаешь пребывать все чаще, чаще и чаще. А потом уже это настроение начинает формировать твои собственные молитвы. А они приходят, если человек... Они могут приходить так. Сначала они могут приходить, например, из... Своя молитва может состоять из собраний слов или, да, как сборник из других. А потом человек понимает, что... Человек понимает, что когда доходит то, что человек понимает, что его слышит, что вот оно, у него появился опыт того, что в молитвах ему давались ответы на вопросы, у него появился опыт того, что он задавал эти вопросы, получал на них ответы, у него появился опыт того, что эта теплота спускается в сердце, эта теплота не выходит из сердца весь день, ты живешь с этим и понимаешь, что с этим жить совсем по-другому, тогда человек понимает, что... А я же могу сказать ему все, что хочу. Почему я прошу, например, словами святого Иоанна Дамаскина? И тут уже начинает говорить не голова человека, а начинает говорить сердце от избытка вот этой вот теплоты. И в итоге, как и говорят отцы, что, в общем, человек каждый и формирует и свои молитвы, в общем-то, да.
Сейчас мы прервемся на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио. А через минуту я, отец Дмитрий, у вас вот как раз будет минутка подумать, задам вам вопрос, что такое молитва, и дам свой ответ, который мне подарил, по-моему, протоиерей Игорь Гагарин. Удивительный ответ, который в каком-то смысле изменил мое отношение к молитве. И я готов им поделиться, может быть, даже не в первый раз здесь, в эфире «Радио Вера». Не переключайтесь, пожалуйста, мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На «Радио Вера».